Радио «Свобода» в эфире, программа «Время свободы», план на неделю. Вечер воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Новые акции за честные выборы и дальнейшие перспективы протестного движения в России.
Как бы там дальше не развивались события, но совершенно ясно, что все-таки это начало конца эпохи Путина.
Не бывает абсолютно стопроцентной чистой революционной смены элиту на контрэлиту.
Сирийский кризис между Россией и арабским миром.
К сожалению, для режима Асада он вот сейчас оказался в центре всех таких противоречий. Арабского и не только арабского мира.
Еще один суд, связанный с гибелью теплохода «Булгария». 60 лет с восшествия на престол британской королевы.
Огромным достижением Елизаветы II за прошедшее более чем полвека было сохранение политической роли и престижа британской конституционной монархии.
Предвыборная кампания республиканской партии в США, Роттердамский фестиваль и Берлинале.
Фильм невольно вызывает мысль, что Мария Антуанетта делала то же, что в наше время делал Мубарак после свержения.
Попытка инаугурации Аллы Джоевой, президентской выборы в Туркмении. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 6-12 февраля, 6 неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Новое российское общественное движение «За честные выборы», его эволюция, перспективы и влияние на президентские выборы, без сомнения, будет центральной политической темой для обсуждения в России в ближайшую неделю, да и в последующее за ней время. В субботу в центре Москвы прошло многотысячное шествие по улице Якиманка и митинг на Болотной площади с требованиями, в частности, отменить итоги недавних выборов в Госдуму и назначить новые выборы, срочно провести политическую избирательную реформу и освободить политзаключенных. О том, какие изменения претерпевает протестное движение, в материале Мумины Шакирова.
Оппозиционеры за последние два месяца провели 4 крупнейшие акции в Москве. На Чистых прудах, на Болотной площади, на проспекте Сахарова и шествие по Якиманке, завершившееся митингом на Болотной. Ведущий сотрудник Левада-центра Борис Дубин убежден, что протестные движения в Москве и России будут нарастать так же, как и качественно меняться политические требования.
Несколько меняется состав, он становится более разнородным. Болотная площадь, ну, не говоря о Чистых прудах, в этом смысле была более однородна, там была сильнее выражена молодежная составляющая. Уже на Сахарова явно были, и наш опрос тогдашний показал, там были люди разного возраста, разного социального положения, разных взглядов, в том числе политических. И в еще большей степени, мне кажется, это было на Якиманке и Болотной площади. Вчера это, ну, как бы еще даже получило некоторое оформление, поскольку, значит, были, ну, не до конца удавшиеся, но все-таки попытки сепарировать, разделить колонны по такому основному политическому вектору пристрастий и симпатий. Что особенно характерно для шествия и митинга в сравнении с предыдущими, я бы сказал, все большая концентрация на фигуре Путина, олицетворяющей нынешний политический, социальный и экономический режим, и концентрация на идее смены лица, олицетворяющего этот режим, и даже, ну, некоторые в более туманном виде, изменения самого политического режима от президентства в сторону парламентаризма, в сторону независимости суда, в сторону независимости и честности выборов. Вот в этом смысле от митинга к митингу я бы сказал, что политическая составляющая становилась все более выраженный и все более концентрированный, направленный.
Это был Борис Дубин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Среди тех, кто принял участие в шествии, писатель Людмила Улицкая. В беседе с корреспондентом Радио Свободы Еленой Власенко она рассуждала о перспективах нового общественного движения и о том, каких новых лидеров она хотела бы видеть. Вот фрагменты этой беседы.
Митинг был замечательный, и я не думала, что когда-нибудь доживу до такого знака создания гражданского общества, потому что все-таки это его рождение. Что будет дальше? трудно предсказать. Я не исключаю, что Путин одержит победу на выборах, но все-таки, как бы там дальше не развивались события, но совершенно ясно, что все-таки это начало конца эпохи Путина. Как долго продлится этот процесс, никто не знает, но это зависит во многом, как теперь выясняется, от нас. В сегодняшнем митинге совсем не было задачи договариваться. Это было стихийное волеизъявление самых разных групп населения. Вот почему это движение представляется мне народным, потому что, безусловно, за столом все эти люди не договорятся. Но пока что они согласны в одном, что всем хочется видеть в России другую власть, другое правительство, другое отношение к народу, другое отношение к доходам нашей страны и к их распределению. В этом сходятся абсолютно все, начиная от коммунистов, фашистов и кончая самыми демократическими силами. Но я бы хотела видеть в числе руководителей нашей, так сказать, страны в будущем более молодых людей, без опыта советской жизни. Потому что мы все, как это, эти родимые пятна коммунизма, мы все их на себе несем. Как бы мы не относились отрицательно, положительно, как бы мы не относились к нашему прошлому, но мы все равно люди из прошлого. И поэтому лично я бы очень хотела, чтобы пришли 30-летние.
Это была писатель Людмила Улицкая. Вопрос о появлении новых лидеров, новой политической элиты, по мнению многих, весьма актуален в России. О механизме смены элит в эфире «Радио Свобода» размышляет президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, чрезвычайно осведомленный очевидец подобных процессов 20-летней давности при распаде СССР. Могли бы вы сформулировать, откуда появляются эти новые лидеры?
Вы знаете, формулировка чрезвычайно проста. Отовсюду. Если мы возьмем какие-нибудь хрестоматийные образцы, ну, например, Великую Французскую революцию, то мы на любых стадиях этой революции, от самого ее начала до ее постепенного перерождения в империю, увидим среди эстаблишмента властного представителей самых разных социальных групп, в том числе, и это тоже существенно, дореволюционного эстаблишмента, ну, например, Толеран. Чрезвычайно интересный типаж, который прошел, находясь при власти на всех стадиях, от самого начала революции до империи, и был одним из высших руководителей уже имперской наполеоновской Франции. Он из старого эстаблишмента при этом, и это далеко не единственный случай. А если мы рассмотрим, допустим, маршалов Франции, в том числе становившихся королями уже имперской Европы, то там были люди чрезвычайно низкого происхождения, в том числе у которых на груди было вытатуировано «Смерть тиранам». А они сами потом превращались в тиранов, а тираны превращались в тираноборцев и так далее, и так далее. Это вполне естественно, вполне закономерно. Не бывает абсолютно стопроцентной чистой революционной смены элиту на контрэлиту.
Появляются новые лидеры из старой политической элиты, как-то нужно войти в контакт с новой. Вот этот процесс обмена, вот, например, появляется сейчас Алексей Навальный. Он не входил в политическую элиту, но вот сейчас, например, на уходящей неделе он встретился с инвестиционными банкирами, то есть весьма влиятельными людьми бизнеса. Это тоже вот такая часть взаимного обнюхивания?
Конечно, естественно. На самом деле симбиоз, который образуется из старой и новой элиты, это вполне естественное явление, это путь в некотором смысле оптимальный. Но я напомню, когда создавалась региональная депутатская группа и формировались ее лидеры, в нее, естественно, вошел Борис Николаевич, что новые люди, новые представители политической элиты, пришедшие из лаборатории, из профессорских кафедр и так далее, они сделали ставку на Бориса Николаевича абсолютно сознательно, именно как на представителя старой элиты. Они понимали, что это выгодно, это человек укорененный во власти, и они считали, что это полезно. И это нормальный стандартный расчет. Точно так же, как представители старой элиты рассчитывают и ищут свои выгоды от сотрудничества с представителями новой элиты. А когда такие новые лидеры появляются, то, естественно, к ним начинают принюхиваться, людям важно понять, что от него можно ждать и так далее.
Появляется идея существенного переустройства политической жизни в России. России. Вот, например, в известном интервью или беседе между Навальным и Чхартишвили, Чхартишвили высказался за введение в России парламентской республики. Это же тоже форма поиска новых политиков в условиях, когда вертикальные структуры не связаны напрямую с избирателями, введение таких горизонтальных структур.
В принципе, демократия, она основана на горизонтальных отношениях как базовых, но это не имеет ровно никакого отношения к выбору между парламентской республикой и президентской республикой. Это проходит по совершенно другой плоскости. Россия нуждается как раз не в этом выборе, а она нуждается в уходе от вертикальных отношений к горизонтальным, в том числе и в горизонтальных отношениях между властью и обществом. Здесь, если говорить о институциональных факторах, здесь на самом деле ключевую позицию занимает суд, а не та или иная политическая система, не выбор между парламентской и президентской республиками. Пожалуйста, мы можем взять Соединенные Штаты. Это страна, где базовые отношения в ярко выраженной форме горизонтальные. Эта конституция была скопирована многими латиноамериканскими странами, но у них ничего не получилось, потому что не были укоренены в социуме горизонтальные отношения, не было сильного гражданского общества, и это важно. Поэтому главное в России сейчас не это, а сильное гражданское общество.
Хотел бы попросить вас обратиться к опыту 20-летней давности. Насколько быстро может происходить вот этот переход от одной элиты к другой? Насколько быстро, скажем, Гайдар из ученого, экономиста стал политиком, и причем политиком одним из высших в стране?
Ну, 3-4 года, если брать опыт Егора Тимуровича, мой собственный опыт, это примерно 3-4 года. И это максимальная оценка.
Это был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Центральная международная тема, которая без сомнения будет оставаться в центре внимания в мире в ближайшее время – сирийский кризис, кровопролитное противостояние режима президента Башара Асада и оппозиции и попытки мирового сообщества остановить его. В субботу Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению насилия в Сирии. Сирийская оппозиция и страны Запада резко осудили действия Москвы и Пекина. О французской реакции Парижа, международный обозреватель Радио Свобода Семен Мирский.
Реакции на блокирование Россией и Китаем резолюции Совета Безопасности по Сирии можно условно разделить на две категории – гнев и недоумение. Недоумевающие спрашивают, зачем это было нужно Москве и Пекину? Неужели они не понимают, что каждая новая жертва на улицах городов Сирии приближает конец режима Асада? Ну а гнев в данной ситуации сквозит в каждой фразе заявления президента Франции Николя Саркози. Вот выдержки. Массированное использование армии против гражданского населения, массовые пытки, включая пытки детей, омерзительны. Те, кто отдает приказы совершать эти преступления, и те, кто их совершает, ответят за свои акты, сказал президент Франции. И далее напомнил, что 22 января Лига арабских стран предложила детальный план, открывающий путь свободным выборам в Сирии и позволяющий президенту Асаду самоотстраниться, то есть покинуть пост президента, сохранив государственные структуры и предотвратить тем самым гражданскую войну. Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе сказал, что Россия и Китай, поощряющие своим вето действия Башара эль-Асада, заблокировавшие резолюцию Совета Безопасности по Сирии, цитирую, «несут страшный груз ответственности за происходящее в глазах мировой общественности и в глазах сирийского народа». Что же специфическим образом касается именно российского вето, то, как и следовало ожидать, вся пресса здесь указывает на то, что Россия является главным поставщиком оружия режиму в Дамаске. Но неужели, спрашивают обозреватели, российское руководство не способно заглянуть на два шага вперед, подумать о том, что будет с поставками оружия той же Сирии после падения режима Асада? Ведь такие вещи не скоро забываются и нелегко прощаются.
Какими видятся перспективы дальнейших действий стран Запада в этой сложной ситуации вокруг сирийской проблемы?
Вновь процитирую заявление президента Франции Саркози. Франция проводит консультации со своими европейскими и арабскими партнерами с целью создания группы друзей сирийского народа. Группы, имеющей целью способствовать притворению в жизнь инициативы Лиги арабских стран.
Это был международный обозреватель Радио Свободы Семен Мирский. Сирийская проблема будет в центре внимания встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Лиги арабских государств в субботу 11 февраля. Арабские страны в условиях, когда по региону прокатилась волна народных выступлений и революций, так называемая «арабская весна», заняли очень жесткую позицию в отношении Сирии. О причинах этого заведующая сектором международных вопросов Института востоковедения Ирина Звигельская.
Сирийский режим после прокатившейся весны, пожалуй, остается одним из последних секулярных режимов на Арабском Востоке. И позиции целого ряда арабских государств, на мой взгляд, как раз и заключаются в том, что для них это светский чужой режим с этой точки зрения, а кроме того, это режим, который представляет алавитское меньшинство. То есть вот здесь тоже вот эти суннитско-шиитские противоречия, они выступают достаточно ясно. И надо заметить, что это-то и вызывает все очень большие опасения, потому что если то, что произошло в Ливии, как бы мы к этому ни относились, а как вы понимаете, мы здесь в России относимся к этому с большой критикой, но там это не имеет такого острого регионального значения. А то, что может произойти в Сирии, как раз это значение, на мой взгляд, иметь будет. Это может привести к переливу такому событий мятежных и на соседние арабские страны, он еще не охвачен ими. То есть это очень серьезная ситуация. Мне кажется, рассматривать ее надо, конечно, через призму отношений арабского мира с Ираном в более широком контексте. Сейчас, когда американцы вывели свои войска из Ирака, и когда там основные позиции политические имеют шииты, то это означает усиление влияния Ирана, и плюс иранская ядерная программа, более активная линия Ирана на Ближнем Востоке, в арабо-израильском конфликте. Все это в целом, мне кажется, побуждает арабские государства вот занять такую жесткую позицию. Всем известно, что режим Асада был, конечно, союзником Ирана. Иран стал активно достаточно вмешиваться в дела Ближнего Востока, в том числе и в арабо-израильский конфликт. Достаточно напомнить о очень негативной позиции иранского руководства в отношении Израиля. Поддержка ими при этом радикальных сил, не только шиитские группировки, такие как Хизбалла, и не только, в принципе, шиитский режим, такой как Сирия, но это же и Хамас, суннитская организация. Так вот, опасность такой активистской иранской политики для арабских режимов, прежде всего для арабских режимов залива, заключалась в том, что со своими радикальными призывами он как бы обращался через головы местных правительств к улице арабской, ее, безусловно, радикализируя и показывая, что вот он-то, Иран, готов делать все, чтобы, так сказать, драться за общеисламское, за общеарабское дело. А вот правители-то арабских стран, они как раз занимают оппортунистическую позицию. Они хотят вкладываться в эту борьбу. Идут в власти Соединенных Штатов, Запада, ну и так далее. И понятно, что вот достаточно радикальная проповедь, обращенная к арабской улице, она пугала местных правителей. И, в общем, меняла такой баланс на Ближнем Востоке, который впервые сломался после того, как иракская военная машина перестала существовать.
Для режимов в арабском мире, где не происходит революции, к чему толкает их вот это движение?
Вообще, если мы посмотрим на карту арабского Востока, то мы увидим, что монархические режимы устояли. Но главное, что еще и устояли режимы, которые обладают очень большими денежными средствами, как тот же саудовский режим, и которые, так сказать, залили недовольство, может быть, тлеющее большим потоком денег. Это для них одна из гарантий того, что там в ближайшее время ничего не вспыхнет. Но их сохранение зависит от того, какие силы придут к власти в других арабских странах, тех, которые были задеты этой революцией. Вот, собственно, их позиция, в том числе и в отношении Сирии, этим и объясняется. Попытка переформатировать Сирию. Причем это же касается не только арабов. Очень изменилось отношение к сирийскому режиму со стороны Турции. Сейчас она заняла очень такую антиасадовскую позицию. К сожалению, для режима Асада он вот сейчас оказался в центре всех таких противоречий арабского и не только арабского мира.
Говорила заведующая сектором международных вопросов Института востоковедения Ирина Звигельская. Перейдем к событиям наступающей недели. В понедельник, 6 февраля, в Татарстане начнутся судебные слушания в отношении Александра Егорова, капитана судна «Дунайский-66», которого обвиняют в том, что он прошел мимо терпящего бедствия теплохода «Булгария». Напомним, в результате крушения «Булгарии» летом прошлого года погибли 122 человека. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, 10 июля 2011 года Александр Егоров не принял всех возможных мер, необходимых для спасения людей, несмотря на то, что его судно «Дунайский-66» находилось в районе места крушения теплохода «Булгария». В отношении капитана возбуждено дело по 270-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Александр Егоров вины не признает. По его словам, он увел судно с места крушения, чтобы не мешать спасательной операции. Адвокат капитана Аида Камалова рассказала «Радио Свобода» о том, как сторона защиты видит суть этого дела.
Дело очень резонансное, контролировалось на высшем государственном уровне. Все понимали, что идет установка наказать всех, кто имеет так или иначе отношение к делу. Я постараюсь довести на судебном разбирательстве, что в сложившейся ситуации не могло быть одного единственного правильного решения. Того, что, предположим, говорят правоохранительные органы, якобы ссылаясь на заключение экспертов. Мы анализировали, а что делать нужно было в этой ситуации. Егоров делал все объективно правильно. Если бы только он начал маневрировать, начал бы останавливаться, то могли бы быть жертвы. Его судно, которое все вместе составляет 300 метров, его могло бы сносить. Он связался с Арабеллой, с капитаном, чье судно шло непосредственно сразу же после Булгарии. Он согласовал с ними здесь. Он оценил реально временной промежуток, кто сработает лучше. Моему капитану было сказано со стороны капитана Арабеллы Лизянина, что ты лучше уходи, ты лучше не мешай. Он спокойно уходит. Вот это все на тот момент было основой принятия решения.
В конце декабря прошлого года Камско-Устинский суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его также обвиняли в том, что он не помог терпящей бедствия Булгарии. Однако Юрий Тучин свою вину частично признал, что и привело к более мягкому приговору. Аида Камалова рассуждает о том, насколько этот вариант может быть приемлем для ее подзащитного Александра Егорова.
Приговор, так скажем, неплохой для нас, да, вот для меня, как для защитника. С другой стороны, у нас усложняет ситуация в том, что мы понимаем, что простой путь – это вот все просто признать, выйти вот на такой приговор и спокойно дальше работать. Но они не хотят оставаться в ситуации, что 79 человек будут думать реально, что капитан мог сознательно пройти мимо них. Смягчая себе ответственность, они берут, наверное, еще больше ответственности перед этими людьми. Нам ведь важно тоже показать, и люди должны это понимать. И ни один нормальный капитан, имея возможность, он этого не сделает.
Дело Александра Егорова будет рассматривать Московский районный суд Казани. В декабре прошлого года Камско-Устинский суд провел одно заседание, на котором удовлетворил ходатайство потерпевших и свидетелей о переносе места слушаний. Его они подали в связи с тем, что поселок Камское Устье находится достаточно далеко от столицы Татарстана, где проживает большая часть людей, задействованных в деле. По данным пресс-секретаря Московского районного суда Казани Гузери Хафизовой, слушания продлятся до 10 февраля. Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в 3 километрах от берега. В результате крушения спасти удалось 79 человек, 122 человека погибли. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Цель массовых митингов протеста в России – побудить власти провести политические реформы. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из организаторов акции «За честные выборы» в Москве – оппозиционер Владимир Рыжков. В центре Брянска сегодня состоялись шествия и митинг под антиправительственными лозунгами. По данным корреспондента «Радио Свобода», в акции приняли участие более 100 человек, большинство из них не состоят ни в какой партии. Эвакуированы все члены экипажа сухогруза «Иван Викулов», терпящего бедствия в Азовском море недалеко от побережья Крыма. Сын народного артиста России Эммануила Виторгана опроверг информацию о том, что его отец согласился войти в народный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В Одессе сотрудники спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины задержали гражданина России, подозреваемого в организации теракта. О подробностях пока неизвестно. Лига арабских государств продолжит усилия по урегулированию сирийского конфликта, несмотря на то, что вчера Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. Иран атакует любую страну, с территории которой враги исламского государства нанесут военный удар по иранской территории. Об этом заявил заместитель главы Революционной гвардии Хоссейн Салами во время военных учений на юге страны. В столице Египта Каире демонстранты четвертый день осаждают здание Министерства внутренних дел. Они требуют немедленных президентских выборов и передачи власти от военных к гражданским структурам.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Вторую часть программы открывает рассказ о 60-летии со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы II, которая отмечается в понедельник 6 февраля. В этот день, в 1952 году, началось одно из самых длительных царствований в британской истории. Пока по длительности нахождения на престоле Елизавету II лишь на 3 года опережает королева Виктория. О Елизавете II и ее царствовании рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Королева Великобритании царствует, но не правит. Эта юридическая формула отражает реальный статус британского монарха и британской конституционной монархии. Тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II остается одним из самых влиятельных людей страны. Правительство Ее Величества обязано советоваться с ней по поводу принятия всех серьезных политических решений, а премьер-министр каждую неделю докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Ее одобрение требуют все законодательные акты. Официально она не только глава государства, но и глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами. И хотя роль королевы в Соединенном Королевстве символична и церемониальна, Елизавете II не раз удавалось оказывать влияние на ход политических событий. Елизавета II не только королева Великобритании, но и королева Австралии, Канады, Новой Зеландии, в целом глава 15 государств, входящих в возглавляемое ею содружество, насчитывающее 54 страны. Популярность 85-летней королевы, как и самого института британской монархии, неизменно высоки. Последние социологические опросы показывают, что 72% англичан поддерживают существование монархии, и только 11% хотели бы заменить ее на республику. Елизавета II стала королевой по случайному стечению обстоятельств. При ее рождении она была третьим членом королевской семьи, стоящим на лестнице, ведущей к трону. Перед ней был не только отец, будущий Георг VI, но и его старший брат, будущий король Эдуард VIII. Лишь после неожиданного и скандального отречения Эдуарда VIII от престола в 1936 году и восшествия на престол ее отца, принцесса Елизавета стала наследницей британского трона. Георг VI скоропостижно скончался 6 февраля 1952 года, и в тот же день 25-летняя принцесса была провозглашена королевой Елизаветой II. Королевский биограф Роберт Лейси в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях царствования и характере британского монарха.
Думаю, что огромным достижением Елизаветы II за прошедшие более чем полвека было сохранение политической роли и престижа британской конституционной монархии. Это замечательное историческое достижение. Не следует забывать, что наша конституционная монархия явилась следствием революции. Происхождение этого политического института восходит к казни короля. Британия была одной из первых европейских стран, казнившей своего монарха. Мы попытались жить некоторое время в республике, но вскоре вернулись к монархии. Я бы сказал, что сейчас мы живем в монархической республике. У нас существуют все представительные институты, свойственные демократии, но мы решили сохранить этот символ нашей истории и традиции и при этом предоставить власть народу. И в этой ситуации Елизавета II исполняет свои обязанности с огромным достоинством и блеском.
Вам приходилось встречаться с Ее Величеством. Как бы вы охарактеризовали ее как человека?
Королева — человек спокойный и сдержанный. Она никогда не реагирует на события в восторженном, экзальтированном стиле. В случае каких-либо национальных бедствий другие члены королевской семьи и политики часто бурно реагируют в духе спешащей скорой помощи. В этих случаях первой реакцией королевы всегда бывает забота о жертвах, раненых и пострадавших. Если бы она появилась на местах таких трагедий, это бы отвлекало и смущало спасателей, и она это понимает. Так что у королевы явно нет таланта шоумена. Нередко у людей возникает впечатление, что она недостаточно эмоциональна. Правда состоит в том, что она очень эмоциональный человек. Однако она считает своим долгом скрывать свои эмоции. В сущности, она очень застенчивый человек.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В США продолжается предвыборная кампания. Республиканская партия выбирает кандидата, способного на выборах в ноябре противостоять президенту США Бараку Обаме. Следующий этап внутрипартийной борьбы за номинацию – голосование избирателей республиканцев в штатах Колорадо и Миннесота – состоится 7 февраля. Подробнее о нынешней расстановке сил среди кандидатов корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни явно лидирует. На втором месте бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич, на третьем бывший сенатор Рик Санторум и на четвертом конгрессмен из Техаса Рон Пол. Несмотря на явное отставание, Гингрич утверждает, что настоящая внутрипартийная борьба за номинацию только начинается. По мнению политических обозревателей, такого раскола в республиканской партии давно не было, и это может помешать республиканцам одержать победу над президентом-демократом Обамой в ноябре этого года. В то же время, по данным опроса, проведенного институтом Галлопа, и Обама не пользуется поддержкой большинства американцев. Если в 2010 году его работу как президента одобряли 47% американцев, то в 2011 году 44%. Каковы настроения у республиканских избирателей в штате Колорадо? Можно ли предсказать победу того или иного кандидата? Дэвид Коппел, директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, ответил на этот вопрос следующим образом. Исход кокусов очень трудно предсказать. Праймарис легче. Праймарис – это выборы с избирательными бюллетенями, когда избирательные пункты открыты целый день, и люди приходят голосовать, когда могут. Кокусы – это собрание сторонников того или иного кандидата. Собрание проходит в основном по вечерам в актовом зале школы или у кого-нибудь дома. Там обсуждают кандидатов, а затем пишут, за кого отдают голос. На кокусы приходит гораздо меньше избирателей, чем на праймарис. Бараку Обаме в 2008 году удалось привлечь на кокусы огромное количество избирателей. Он одержал победу во внутрипартийной борьбе над Хиллари Клинтон благодаря более сильным организациям своих сторонников в штатах, где проходили кокусы. Ромни называют кандидатом республиканского истеблишмента, а Гингрича – кандидатом республиканцев, взбунтовавшихся против истеблишмента. Я полагаю, можно сказать, что Ромни – ставленник истеблишмента, а Гингрича поддерживают более консервативные круги в республиканской партии, но на самом деле Гингрич не более консервативен, чем Митт Ромни. Какую роль играет поддержка того или иного кандидата такими видными республиканцами, как сенатор Джон Маккейн, Герман Кейн, Дональд Трамп и другие известные в Америке лица? Я думаю, что поддержка Германа Кейна мало повлияет на мнение избирателей, как и поддержка Дональда Трампа, которого никак нельзя назвать авторитетным политиком. Он мастер саморекламы, но даже в мире бизнеса к нему не относятся серьезно. Не думаю, что найдутся сколько-нибудь разумные избиратели, которые будут голосовать за того, за кого посоветует Дональд Трамп. Будут ли все четверо кандидатов продолжать предвыборную гонку независимо от расстановки сил вплоть до супервторника 6 марта, когда предварительные внутрипартийные выборы пройдут одновременно в 10 штатах? Безусловно. Есть правило: не выигрывает тот, кто не играет. В предвыборной борьбе, как мы видим, вперед вырывается то один, то другой, то третий. Те, кто казались фаворитами, уходили с дистанции, отстававшие оказывались вдруг впереди. Так что вряд ли кто из оставшейся четверки уйдет до супервторника. Политические обозреватели считают, что центральной темой дебатов между республиканцами и демократами становится нефтепровод из Канады.
Я полагаю, что решение администрации Обамы воспрепятствовать строительству нефтепровода Keystone XL для поставок канадской нефти в Соединенные Штаты станет одним из главных вопросов, поднятых республиканцами в борьбе с демократами за Белый дом. За строительство нефтепровода выступают не только республиканцы, но и независимые и даже многие демократы. Яростные противники нефтепровода – наиболее экстремальные группы защитников окружающей среды, которые выступают против добычи и использования нефти вообще. Президент Обама пошел у них на поводу. После отказа Соединенных Штатов Канада думает поставлять свою нефть Китаю, а Соединенные Штаты, вместо того, чтобы покупать нефть у дружественного соседа, вынуждены будут покупать нефть у диктаторов Саудовской Аравии и Венесуэлы. Решение Обамы не позволит открыть в Соединенных Штатах много тысяч новых рабочих мест. Нефтепровод Keystone станет очень важной темой на президентских выборах. Таково мнение Дэвида Коппола, американского политолога из Института Independence в Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Традиционный анонс программ Радио Свобода, которую вы услышите на наступающей неделе. В среду, 8 февраля, в 23 часа по московскому времени, в эфир Радио Свобода выйдет программа «Поверх барьеров», в которой ее ведущий Дмитрий Волчек подведет некоторые итоги своей поездки на завершившийся Роттердамский кинофестиваль.
Это будет передача о фильме Василия Сигарева «Жить», которая представляла в Роттердаме Россию. Фильм, мне кажется, замечательный. Это фильм о смерти, о скорби. Это три новеллы о потере детей, о потере отца и о смерти любимого человека. И в этой передаче мы будем обсуждать картину с самим Василием Сигаревым и его звездой Яной Трояновой. А также будут участвовать кинокритики, которые привезли и обсуждают эту картину в Роттердаме. Я думаю, что ближе всего к миру Сигарева мир Юрия Мамлеева, вот это ощущение промежуточного такого состояния, промежуточного мира между живыми и мертвыми. Это мир, может быть, такой фольклорный, мир страшной русской сказки. Но и это сегодняшний постсоветский мир, где каждый за себя, Бог против всех, если вспомнить название фильма Вернера Херцога. Картина Сигарева «Жить» — это сложный такой фильм, который не просто смотреть, он довольно мрачный, действует на психику. Я потом долгое время еще ходил уже, отказался от других сеансов и вечером долго не мог уснуть. Существует, конечно, как мы понимаем, такой психологический блок, желание как бы отодвигать, декорировать или как-то все связанное со смертью. В фильме Сигарева никакой декорации нет, занавес поднят, и то, что мы видим на сцене, производит очень сильное впечатление. В какой-то степени это продолжение одного вставного сюжета в фильме «Волчок». Вот если вы помните, там есть момент, когда девочка обращается, все время как бы дружит с мальчиком покойным, приходит к нему на могилу. Вот эта вот тема промежуточного мира и общения как бы с призраками, да, но реалистическое, это совершенно не имеет никакого отношения к вот известной русской кинематографической традиции некрореализма. Вот эта тема действительно в фильме Сигарева продолжена. Ну вот как раз мы говорили с ним о том, как «Волчок» отличается от фильма «Жить», и он сказал, что хотел сделать принципиально иную картину, чтобы она не была в повторной эксплуатации приема. А сейчас он собирается снимать комедию, то есть полностью отказаться вот от этой мрачной линии хотя бы на время. И он, и Яна Троянова говорят, что фильм «Жить» просто их совершенно измучил. Это были очень тяжелые съемки. Они, собеседники, чрезвычайно открытые, готовые говорить о своих личных переживаниях, а разумеется, этот фильм очень связан с обстоятельствами их личной жизни. Дело в том, что погиб один из близких им людей, и как бы его смерть навеяла вот эту вот тему.
Это был ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжим говорить о кино. Традиционно сразу после Роттердамского кинофестиваля начинается Берлинале, Берлинский кинофестиваль. Он пройдет в этом году в 62-й раз, с 9 по 19 февраля. В конкурсном показе 18 фильмов. С подробностями из Берлина Юрий Векслер.
Для всех 18 фильмов фестивальный показ, согласно формуле Берлинале, мировая премьера. И хотя вокруг фестиваля можно услышать разговоры о падении его уровня, стоит вспомнить, что победившая в прошлом году в Берлине иранская лента «Развод Надера и Семин» завоевала «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и является номинантом на премию «Оскар». О некоторой слабости нынешнего конкурса Берлинале, возможно, говорит участие в нем сразу трех германских картин. Но кто знает, может быть, это удачи уровня «Гудбай, Ленин» или «Жизнь других». Фестиваль – это не только конкурс, но и другие программы, в которых будет показано в общей сложности 400 фильмов. Что касается всегда ожидаемых американских кинозвезд, то Берлин посетят Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, идол тинейджеров Роберт Паттинсон и другие. Накануне фестиваля самым востребованным у прессы является владелец всех фестивальных секретов, директор Берлинале Дитер Костлик. Первый секрет уже раскрыт. Фестиваль откроет французская лента «Прощай, моя королева». О фильме рассказывает Дитер Костлик. «Мы посмотрели этот фильм 2 месяца назад и находим его красивым, в лучшем смысле этого слова, не только потому, что это костюмный фильм. Зритель быстро поймет, что это не просто эпоха красивых костюмов, этот мир Версаля 220 лет назад. Главная особенность картины, что жизнь Версаля показана, так сказать, снизу. Это взгляд с нижнего этажа, где располагается прислуга. В картине Роберта Олтмана «Госфорд Парк» рассказывалась история в аристократическом английском доме в начале 30-х годов, и она была показана глазами кухарок и прочих слуг. А здесь перед нами последние 48 часов Марии Антуанетты в Версале глазами ее камеристки. Фильм невольно вызывает мысль, что Мария Антуанетта делала то же, что в наше время делал Мубарак после свержения, собирал вместе свои ценности и пытался спасти свою жизнь. Каддафи тоже заказал 80 фур для своего золота, чтобы переправить его в Чад. Все свергнутые имеют нечто общее, но сам фильм обладает несомненным шармом в работе актеров и в режиссуре, а также он хорош своей темой и ассоциативно связан с теми революционными событиями, которые происходят в современном мире. Режиссер картины Бенуа Жако, в главной роли Марии Антуанетты немецкая актриса Диана Крюгер, получившая известность в роли Елены Прекрасной в историческом фильме «Троя». Снималась она и у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». В других ролях французские звезды Леа Сейду в роли камеристки и Вирджини Ледуайен в роли ближайшей подруги королевы графини де Полиньяк. Фильм снят по книге французской писательницы Шанталь Тома. Программа фестиваля в этом году традиционно для Берлинале не избегает политики, говорит Дитер Костлик.
У нас будет программа документальных фильмов об арабской весне, и там будет показана картина Вернера Герцога о людях, ожидающих казни.
Мы покажем на фестивале и дебютную в качестве режиссера художественную ленту Анджелины Джоли «Страна крови и меда» с историей, похожей на ту, которую мы уже один раз видели на нашем фестивале, а массовых изнасилованиях в Боснии, на этот раз в интерпретации Анджелины Джоли. По таким картинам видишь, как повсеместно на земле рушатся старые системы, и на их месте возникает нечто новое, как повсеместно люди борются за свою свободу и человеческое достоинство, и делают они это очень и очень по-разному. Фестиваль – огромное событие не только для Берлина, он привлекает многочисленных любителей кино со всей Европы. Будет ли фестиваль в будущем еще более масштабным, говорит директор фестиваля Дитер Костлик. Мы давно уже достигли своих пределов возможного. Мы предлагаем 300 тысяч билетов, и они будут распроданы. Мы могли бы теоретически стать масштабнее, но мы не делаем этого. Над чем мы работаем в этом плане? Это над новой концепцией, дающей возможность расширить фестивальный кинорынок. Ну и на нынешнем кинорынке представлено, выставлено на продажу более 1000 картин, и в зале Мартин Гропиус Бау, и в отелях, где живут участники, пройдет 1300 платных показов этих фильмов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Последние два материала в сегодняшней программе посвящены политическим проблемам на постсоветском пространстве. В пятницу, 10 февраля, в самопровозглашенной республике Южной Осетия одна из местных оппозиционных лидеров Алла Джиоева попытается провести церемонию своей инаугурации. Напомним, на прошедших в прошлом году президентских выборах она набрала большинство голосов, но итоги голосования были объявлены судом недействительными. Это спровоцировало массовые выступления сторонников Джиоевой. 18 января она отозвала свою подпись под компромиссным соглашением с властями и потребовала передать ей власть. О возможном развитии событий в Южной Осетии говорит обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий.
Довольно сложно предугадать, какими будут последствия. Дело в том, что последние митинги Джоевой, ее сторонников, на которых она, собственно, и объявила о своем намерении, они были не очень многочисленные. И сейчас в республике параллельно развивается как бы новая предвыборная кампания, в которую уже включены многие политики, окружавшие Джоеву во время первых выборов. Оппозиция очень серьезно расколота. Многие оппозиционеры, которые раньше ее поддерживали, решили действовать самостоятельно. Это, конечно, ослабляет ее, это лишает ее возможности опираться вот на всю ту платформу, которая у нее была раньше. Поэтому, при том, что сама Джоева человек достаточно мягкий или не мягкий, скажем так, а вот чурающийся радикализма, всегда призывающий своих сторонников воздерживаться от всяких насильственных действий, мне кажется, что скорее это будет такой ритуал оппозиционный, который не вызовет серьезной реакции ни со стороны властей, ни со стороны самого юго-осетинского общества, которое сейчас появилась новая игрушка. Выборы, назначенные 25 марта.
Известно что-нибудь о позиции Москвы, которая, как известно, и ключевым образом влияет на ситуацию в Южной Осетии?
Она прямо выражена. Пару дней назад исполняющий обязанности президента Вадим Бровцев заявил о том, что он прекращает всякие отношения и переговоры с Джоевой, что она действует вопреки подписанному компромиссному соглашению, и все ее претензии не имеют по собой никаких оснований. Ну, если учитывать, что Вадим Бровцев – это фактически премьер-министр, назначенный Москвой и призванный контролировать прохождение и использование денег, посылаемых из России в Южную Осетию, то понятно, что это прямая воля Кремля. Ну, собственно говоря, еще по итогам многочисленных поездок Джоевой в Москву было понятно, что ее игнорируют и в правительстве, и в Кремле никто с ней не собирается вести переговоры, никакого лобби у нее там нет, и она его сформировать не смогла.
То есть, таким образом, у нынешних властей Южной Осетии сейчас есть ресурсы, чтобы сохранять ситуацию под контролем, по крайней мере, до новых выборов?
Тут несколько политических сил действует. С одной стороны, Вадим Бровцев. Это, скажем так, воля Москвы персонализированная. С другой стороны, Эдуард Кокойте, экс-президент, который сохраняет очень серьезный контроль за институтами власти в Южной Осетии, за силовыми институтами, за парламентом. И с третьей стороны, собственно, раскол самой оппозиции. Из-под крыла Джоевой разлетелись те политики, которые стояли за нею и сегодня просто выступают фактически против нее. Джамбулат Тедеев, который сказал, что он не собирается заниматься политикой, остается исключительно в спорте. Баранкевич, одна из самых ярких фигур в окружении Джоевой, тоже пару дней назад дал очень странное интервью, похожее на, собственно говоря, допрос, потому что журналиста не видно, он просто отвечает на вопросы, заданные в абсолютно не журналистской стилистике. Про это скажите ему, говорит некто за кадром. А про то. Он дал интервью, в котором заявил, что Джоева ведет республику к кровопролитию. То есть вот ряд факторов, которые работают против нее. Ну и, собственно говоря, она сама своей вот этой странной непоследовательностью, заявлениями о том, что она приверженец демократии, с одной стороны, с другой стороны, попыткой сыграть на именах Путина, Медведева, заявлениями в их поддержку, она тоже, в общем, как-то немножко размыла свой образ оппозиционера. Так что у меня есть ощущение, что ее позиции очень сильно подорваны.
Это был обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий. И, наконец, воскресенье, 12 февраля, в этот день в Туркмении пройдут президентские выборы, на которых кандидатами, помимо нынешнего главы государства Гурбангулы и Бердымухамедова, зарегистрированы еще 7 человек. Директора трех крупных предприятий нефтяной и химической отраслей, глава одного из районов страны, еще несколько самовыдвиженцев. Об особенностях туркменских выборов и о кандидатах, составляющих конкуренцию президенту страны, говорит эксперт по Центральной Азии, обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов.
У них есть узкий круг земляков, которые очень гордятся тем, что глава их клана поднялся так высоко, что значится вот, как кандидат в президенты. Но это ровным счетом ни о чем не говорит. Это фигуры дутые, и я надеюсь, что их судьба резко не сломится к худшему или даже более к печальному развитию после этих выборов, как это случилось с кандидатами в президенты на прошлых выборах 2007 года. Первый для Бердымухамедова. Многие из тех людей как-то очень быстро потеряли драйв своей публики. различной деятельности, были отстранены от работы, лишились работы. И только один из них, по-моему, счастливо дожил до пенсионного возраста. И так что это вещь-то рискованная. Вдруг кому-то из них действительно придет в голову, что он может претендовать на пост президента в этой стране и, я бы сказал, затмить солнце туркменское. А именно таким образом рисуется сегодня Бердымухамедов в Туркмении.
То есть я правильно понимаю, что вот эти кандидаты, не то чтобы они назначены властью, чтобы делать вид, что выборы альтернативные, а это их собственная инициатива?
Ну что вы? Ну какая там может быть собственная инициатива? Я даже шутить на эту тему боюсь, говоря, что инициатива наказуема. Есть аппарат президента, который дает разнарядки представителям всех областей. В Туркмении они называются вилаятами. Каждая область, каждый вилаят представляет какого-то своего представителя. Это может быть человек, успешно работающий в нефтяной или газовой сфере, либо в бытовом обслуживании, в сфере туристического бизнеса. Короче говоря, замечательный, верный, хороший член авангарда туркменских трудящихся. И он выдвигается к собраниям передовиков, производства или каким-то такого рода собраниям. Вот и все.
Но даже вот эта согласованность не гарантирует их дальнейшее спокойное существование.
Опыт об этом свидетельствует. Опыт пятилетней давности. Один из оппозиционных сайтов, Туркменская инициатива, проанализировал судьбу этих людей. И пришел к выводу, что, в общем, судьба их не слишком-то завидна. Те, кто пытался даже формально бросить вызов президенту. Вы понимаете, на прошлых выборах они голосовали, и на избирательных участках говорили, что они голосовали за президента Бердымухамедова. Сейчас до такого, ну, видимо, уже дело не дойдет, но, тем не менее, если почитать их программу, а я посвятил несколько часов этому занятию, и я обнаружил, что они нигде в своих программах не говорят: «Я, когда буду президентом, сделаю то-то и то-то». Они говорят так: «Мы будем продолжать политику президента Бердымухамедова, мы сделаем то-то». Кто мы и от чьего имени он говорит, этот кандидат, никогда понять невозможно. Но всем понятно, что он транслирует какую-то часть программы президента Бердымухамедова, то ли это в газовой сфере, то ли это в сфере туристического бизнеса, то ли это в области сельского хозяйства, в зависимости от того, какую отрасль народного хозяйства представляет этот кандидат.
2011 год во всем мире стал годом протестных движений. А в Туркмении что-то подобное происходит?
Последнее серьезное выступление против власти случилось почти 10 лет назад, в ноябре 2002 года, когда была предпринята попытка сместить президента Сапермурата Ниязова. Это случилось 25 ноября 2002 года. С тех пор ничего подобного не происходило. Самые неприятные для власти инциденты были связаны, например, как в прошлом году, с техногенными катастрофами. Например, взрыв склада боеприпасов в городе Абадан, в нескольких десятках километрах от Ашхабада. Поскольку власти скрыли от мира и от страны количество жертв, которое насчитывалось, как говорят, сотни, сказали, что там погибло всего 11 человек. Такого рода несчастье, конечно, могло бы где-то породить некого рода протестные выступления возмущенных жителей, но это не в Туркмении. В Туркмении все спокойно, и никакого рода угрожающих властям событий не происходит.
Это был эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Пахомовой подготовила и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной шестой недели 2012 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».